Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» в студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
У нас в гостях клирик храма святителя Иннокентия митрополита Московского в Бескудникове протоиерей Андрей Юрьевич.
Добрый здравствуйте.
Вечер! Здравствуйте, отец Андрей! У нас такая тема, которую не первую программу мы ведем, это, собственно, жизнь священнослужителя, семья священнослужителя, его взаимоотношения с паствой. Вообще, что такое сегодня есть священнослужитель? Вот если мы обратимся к Библии, то там просто книга Левит, что называется, там расписывается очень, очень подробно про священников, значит, иудейских. Для Русской Православной Церкви есть какой-то такой вот тоже свод правил, законов, требований, которые расписывают вашу жизнь как священнослужителя, что можно, что нельзя, когда то, когда это. Или вот все-таки в большей степени это такие неписанные законы и правила?
Ну, во-первых, писанное кое-что есть, и это начинается сразу же с Нового Завета, там, где апостол Павел, допустим, Тимофею, Титу в своих пастырских посланиях говорит о том, какие должны быть служители церковные. Он там ведет речь о диаконах, пресвитерах, епископах. Ну вот кое-что там есть. Конечно, это в первую очередь такие требования нравственные. Это должен быть одной жены муж, это должен быть человек трезвый во всех отношениях, трезвомыслие, все остальное, целомудренный, учительный и так далее, и так далее. Такие вот вещи. Они очень созвучны, конечно, вообще всему посылу Нового Завета, в отличие от Ветхого Завета, потому что Ветхий Завет в основном по букве все как-то расписывает.
Он про внешние какие-то проявления?
Не всегда про внешние. Ну, если мы, например, сравним 10 заповедей Моисея и заповеди блаженства Христа, то там такие повелительные либо запретительные вещи, в общем-то, очень серьезных вещах. Ну, как это, не убей, это разве про внешнее? Это очень серьезно. Или там, почитай родителей своих, это очень серьезно. Но Христос-то говорит, кто блажен, кто счастлив, кто... Вот, кто в Царстве Небесном проживает. И вот эти требования, предъявляемые к священнику, они Новым Заветом, они, в общем, тоже такие же. Плюс к этому есть еще и канонические определенные правила. Каноника тоже есть по отношению к священнослужителю. Кстати, даже и вообще-то есть и к его супруге, то есть к матушке, которая должна по канону быть из девиц взято. Вот, то есть даже и такие вещи есть. Детей хорошо воспитывающие и так далее, и так далее. Вот, то есть некий все-таки корпус такой предъявляемых требований есть.
Но он так довольно общий. Вот то, что вы говорите, это все равно довольно общие вещи, которые действительно связаны скорее там, с нравственностью.
Они по-хорошему применимы к любой семье.
Да, с моральным обликом. То есть это просто основополагающие какие-то.
Нет, но если, например, при приеме на какую-нибудь мирскую работу, да кем угодно, научным сотрудникам, рабочим, там, колхозником каким-то, или как сейчас, фермером, да, не спрашивают, который раз ты женат, то вообще-то на совете какого-нибудь там викариатства или епархиальном совете спрашивают об этом. То есть как раз личная жизнь кандидата, ставленника, священники очень даже актуально волнует. А при приеме на работу это даже некорректно задавать вопрос о личной жизни. Ну, если это, может быть, не знаю, не православное заведение обычное мирское.
Ну да, еще давайте начнем вообще с того, что если ты не женат, то ты, собственно, не можешь и, ну, на приходе служить. И либо ты монах, либо ты женатый священник, я правильно понимаю?
Ну, есть некий институт целибата, который такой тоже, в общем-то, переходный, немножко неустоявшийся, немножко такой странный, может быть. По-хорошему, да. надо так, или женаты, или тогда уж как-то, да, приноси обеты и монашество.
А как складывалась вся эта история? Ну, то есть, понятно, какие действительно вещи, вы сказали, есть в Новом Завете, они изложены. Вот это, прежде всего, по отношению, ну, тут действительно, основополагающее. А в дальнейшем, там, Русская Православная Церковь как-то корректировала, там, расширяла, уточняла какие-то вещи по отношению и к самому священнослужителю, и к его супруге?
Ну, например, сейчас существует требование образовательного ценза, то есть кандидат в священный сан должен иметь духовное образование богословское. Ну, сейчас это все очень сложно с этими болонскими системами, что считать высшим, что считать не высшим. Всегда семинария вот в нашу, так сказать, молодость считалась высшим, теперь она считается средним, а высшая – это академия, а теперь там всякие аспирантуры, докторантуры. Тут сейчас немножко такая путаница переходного периода. Но, по крайней мере, минимум это семинария или какой-то богословский институт, допустим, свято-тихоновский, или, может быть, братских стран каких-нибудь там православных.
А это система, которая распространяется на православных во всех странах, да? Ну, то есть, если мы возьмем, да, Черногорию или Грецию.
Ну, у них, я думаю, что даже еще и жестче, по-моему, чем у нас. У нас в провинциальных епархиях очень часто рукополагают без образования, а потом заочно уже оканчивают, а у них строже.
Но у них не было такого перерыва.
Ну да, как нам, у нас, особенно на территории России, в глубинных епархиях, конечно, до сих пор огромный дефицит священников.
Ну, в общем, получается, что священник не только сам должен быть образцом для подражания, но и его семья, и его дети, и его супруга, и, наверное, какие-то еще там другие близкие родственники, они тоже должны нести вот это бремя его служения и такую ответственность вообще перед обществом за все, что они делают, за тот образ жизни, который они ведут. Мы уже не раз говорили здесь, в этой студии, что священник, он живет как под лупой, и что к нему настолько пристальное внимание, как будто он в хрустальном доме, и все стены прозрачные. Я понимаю, ну, как это выдерживает священник, который все-таки прошел таинство рукоположения, все-таки, наверное, ну, у него есть какой-то, ну, внутренний, что ли, мотив выдерживать такое к себе внимание и такое напряжение в постоянном трезвении, блюдении в своих вот этих правильных, грубо говоря, качеств. Но, наверное, его близким-то посложнее в этом во всем существовать, нет?
Ну, близкие есть разные.
Ну, жене тоже. Да, женщины вообще существа эмоциональные, подвержены разным воздействиям.
Сказано же, там, хорошо воздействие. Управляющий домом своим. Вот кто составляет его дом, вот это те близкие, которые, конечно, зависят. Потому что если не будет своим домом управлять, как он сможет печься и управлять домом Божьим, то есть церковью, да, которая ему поручена, там, приход, община.
Ой, ну это, по-моему, такой очень жесткий тезис, потому что что значит управлять домом? Самые разные люди, действительно, разные характеры, разные психотипы. Действительно, женщина, разные периоды есть взаимоотношений. Есть дети, которые вне зависимости от того, как мы их воспитываем, вдруг выстреливает там какой-нибудь гормональный взрыв у ребенка в известном возрасте, и с этим ничего нельзя поделать. И что же, из-за того, что есть какие-то нелады и трения в доме, авторитет священника должен быть там подорван обязательно к нему, иначе я должен относиться, зная, например, что его ребенок-подросток, там, не знаю, в 6-м классе школы из рогатки выбил стекло или там подрался с кем-нибудь. Ах, вот он не умеет управлять своим домом. Да никто не умеет управлять своим домом настолько, чтобы все ходили по стойке смирно.
Ну, не надо по стойке смирно. Зачем? Вообще процесс воспитания – это вещь сложная. Здесь же речь не идет о армейской дисциплине или о том, чтобы ничего не происходило. Здесь идет жизнь, речь идет о жизни в Боге, о жизни во Христе, вот этой семьи. Ну, что секрет таить? Часто бывает, что священник, допустим, служит и все свои силы отдает своей пастве как раз не домашний, а приходской, а дом так по остаточному принципу. Это, знаете, как в «Песне песней» Соломона. Соломиев говорит: «Поставили меня братья стеречь их виноградники, а своего виноградника я не стерегла». Так вот, это как раз в том числе и о священниках так прикровенно сказано, что не только виноградник надо окормлять, тот, который поручен тебе, приходской, скажем, или любые люди, которые приходят, а в первую очередь домашний, потому что здесь принцип, скажем, таких концентрических кругов. Вот есть ядро, есть, оно ближе всего к тебе, это вот как раз те, кто с тобой. Если ты женатый, самый близкий тебе человек – это твоя супруга. Вот супружеский союз. Наладь эти отношения. Затем ты и дети. Ну, вы, скажем уже, двое родителей и дети. Если там живут в твоем доме какие-нибудь еще бабушки, дедушки, там, не знаю, кто там, сестры, братья, это уже следующий круг как бы сложнее. А дальше уже идут твои родственники, твои духовные чада, твои какие-то там сотрудники, твои просто приходящие люди, которым ты должен быть милосердным, там, самарянином, и так далее, и так далее. А то мы как-то очень любим спасать весь мир, а вот когда речь идет о конкретном рядом близком человеке, это бывает ужасно, когда приходит ребенок, подросший уже, какой-нибудь отрок, или уже юноша, или девушка, и говорит: «Папа, а ты вообще помнишь, что у тебя есть дочь, сын или несколько дочерей, несколько сыновей? Что-то ты как-то все вот каким-то тетям и дядям, а нам-то хоть что-нибудь дай».
А как это на практике? Ну, вот вы служите. Я понимаю, что когда речь идет, ну, там, обо мне, предположим, у меня есть вот жестко там рабочее время, и причем в условиях там радиовещания по секундам я знаю свое рабочее время, от сих до сих. Дальше я могу это все действительно забыть.
Отпуск можешь взять.
Ну, нет, просто каждый божий день. Я даже не про глобально, а вот есть просто 24 часа в сутках, которые, если следовать тому, что вы сказали, должны делиться, соответственно, большая часть ближнему кругу, меньшая часть вот этому внешнему кругу, включая паству. И тогда, значит, вот наступает какое-то время, вы знаете, что вам надо еще с детьми пообщаться, и там стоит перед вами кто-нибудь, который говорит: «Батюшка, ты исповедуйте меня», и все, и рвется у него все. «Нет, парень, ты из внешнего круга. Завтра приходи, потому что у меня есть более важное дело. Сегодня вот мне надо там с детьми пообщаться, для того, чтобы они не забыли, что есть отец». Как это вот все? Это сложные вещи, действительно. Я почему спрашиваю? Потому что и даже в условиях обычного человека, там меня или нашего радиослушателя, вот это вот разделение, потому что есть работа, есть карьера, есть необходимость зарабатывать деньги, и есть эта семья, ближний круг. И тоже же в ущерб зачастую это происходит.
Ну, на самом деле, это вообще сейчас самая популярная тема во всех, на всех форумах, например, родительских или семейных, и во всех женских журналах. Тайминг, как совместить, да, семью и карьеру, как сделать бизнес и при этом остаться чуткой, внимательной мамой. То есть это то, что очень всех занимает. А вот та ситуация, которую описывал Володя, мне кажется, ну, по крайней мере, ну, глядя на тех священников, которых я знаю, если стоит человек и просит «исповедуй меня», священник останется и будет исповедовать.
Даже, но в ущерб. Я
даже
вот
если он запланировал общение,
да,
с семьей.
Но в ущерб тогда вот этому ближнему кругу. Как вы выкручиваетесь?
Начать надо с того, выкручиваемся как-то, да. Начать надо с того, что все-таки священство – это не работа. Она даже и называется священнослужитель, да? То есть это слово «служение». То, что мы совершаем, называется богослужение, служба так по-простому. А есть еще человекослужение. Это же исходит из, вытекает из вот этой двуединой заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего». Всем своим естеством, всем сердцем своим, там, душой своей, мыслью и так далее. И возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть, любя Бога, мы служим Богу, любя ближнего, мы служим ближнему. И Христос на Тайной вечере дал образ своим ученикам, умыв ноги, и говорит: «Я же, вы правильно называете меня Господь, то есть Господин и Учитель. Но я что сделал? Я ноги вам умыл, как слуга. И поэтому, а они там еще затевали, значит, делиться, кто из них первый, кто где сядет, там, кто будет выше в Царстве Небесном, там, маму подключили, мама начала, значит, ходатайствовать некоторых апостолов, вот, так что делились. А он говорит, кто хочет быть большим из вас, то тогда и служи всем. Даже не важно, хочешь ты быть большим или нет, ты просто слуга, ты должен понять, что ты, вот то самое забытое выражение, слуга народа, вот ты слуга Божьего народа, ты служитель, ты должен не работать от и до. Даже врач в реанимации, он отдежурил свое время и забыл про умирающих, пошел к себе домой. А священник не может ни о ком забыть, потому что если он с кем-то поговорил, он уходит, и дальше он должен о нем... Ну, как должен? Хороший священник делает, он молится о нем. То есть у него еще есть некое домашнее задание. Он все время помнит, он думает и молится. Это есть служение, это предстояние перед Богом, и это служение этим людям. Затратно это? Конечно, затратно. Это очень затратно. Но кто же говорит, что это просто? Исповедь – это ты, через тебя проходит масса проблем, бед, скорбей, да просто даже грязи всякой человеческой. Ну, здесь уже начинается такое пасторское богословие, всякие советы пастырям, священникам, как уметь одновременно соучаствовать, сострадать и в то же время как-то не перегрузить себя, да, свою просто психику не перенапрячь. То есть мы должны понимать, что мы такие водопроводные трубы, через нас течет, а труба, она как-то вот живет и живет.
Хорошо, если своей женой,
своей жизнью.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Андрей Юрьевич. Говорим о священнике и его семье как образце для подражания. Ну, да, то, о чем вы говорите как раз, и, ну, и еще больше...
Больше загадок.
Заставляет еще больше задуматься над вопросом, как же все это совместить, потому что действительно у священника есть семья, и это, как правило, многодетная семья. И это семья, в которой мама, как правило, ну, не работает, занимается детьми, хозяйством и всем прочим, и как никто они нуждаются в папе, в муже, да, в каком-то внимании, в общении, в руководстве. А папа служит всем.
А вы приходите, и действительно, это не водопроводная труба, зачастую это труба канализационная. Вы сами сказали, что грязи много проходит. Вы должны прийти просто домой и упасть. Вот, ну, я вот вижу периодически, как это происходит. Я понимаю, что после этого надо прийти, упасть и полежать, чтобы никто не трогал. Вообще никто. Ни любимые, ни менее любимые, чтобы просто никто ничего не сказал.
Вот вы сейчас своими вопросами так меня ковыряете и немножко провоцируете на то, чтобы я сейчас так вот раскрылся и вывалил на вас огромную кучу всяких
своих
бед и проблем и перегрузок всяких разных жизней.
Мы хотим, чтобы вы нам сказали, все хорошо, мы справляемся постом, молитвой.
Дорогие мои, в принципе, конечно же, все это очень трудно, это очень затратно, если вот. Обязательно надо сказать «если». Если ты будешь по-настоящему служить, потому что, опять-таки, священник вполне может, и такое бывает, и, наверное, не очень редко, воспринять это действительно как работу, и действительно вот от и до. То есть превратить все в некий конвейер. Конвейер службы, конвейер так называемого требоисполнения, конвейер исповедный, конвейер еще что-то. И в таком случае душа его останется где-то в своей жизни, вот в своей даже как-то жизни. Он не будет ее открывать и не будет так сострадательно входить в жизнь другого человека, не будет затрачивать свою энергию душевную. Почему? Ну, потому что это трудно. Потому что действительно это трудно. Кто говорит, что это легко? Сострадать трудно, потому что сострадание – это совместное страдание. Это значит, ты будешь сам страдать. А добровольно страдать все хотят избежать. Никто страданий не хочет. Все хотят страданий избежать. Да и парадигма сегодняшней вообще жизни такова, чтобы, а что ты грузишь меня своими проблемами? Да, мы постоянно слышим это, и вдруг священник прямо противоположно. По идее, он для того и служит, он для того и создан, чтобы его грузили проблемы. Это его задача как раз. То есть его служение, его работа, грубо говоря, в том, чтобы его грузили проблемами. И если батюшка отказывает, то действительно люди воспринимают это как что-то, как какая-то дисквалификация
он
профессиональная.
Он отказывается от самого главного.
Да, он отказывается вообще от того, для чего он, собственно говоря, и служит. И вот вопрос, да, как это все в себе самом уместить, вот это обилие огромное, и как совместить это, значит, вот, ну, скажем так, условно, прихожан, дом и самого себя. Потому что то, что Володя сказал, там упасть, это действительно нужно. Но здесь есть какой-то ряд, так сказать, принципов и ряд советов. Например, то, что касается самого себя, я обычно как бы такой пример привожу, что душа священника в первую очередь, а впрочем и всякого человека, это как колодец. К колодцу приходят люди, черпают воду ведром, второй, третий, четвертый, пятый, и если жаркая погода и большое село, то колодец очень быстро можно вычерпать. И все, это последний там шкрябает по дну, а там песок один, воды-то больше нету. Что делают? Колодец закрывают, даже иногда забивают на какое-то время и ждут, пока водоносный слой опять эту воду наполнит, и тогда опять открывают и опять берут. То есть человек, в данном случае священник, вот как этот колодец, если он чувствует, что все, нет воды больше, он должен что-то предпринять. Что? Иногда, может быть, действительно, как бы залезть в берлогу, в пещеру, закрыться от всех и сказать: дорогие мои, там, супруга моя дражайшая, возлюбленная моя, подруга, дети, я вас очень прошу, там, все, отключаю телефоны, сегодня вечером я наполняю свой колодец. Для вас же, не для себя, это не эгоизм, это для вас же, чтобы вам было что пить и откуда черпать.
Но это в ситуации любви в семье.
Конечно.
Тогда у меня, например, когда бывало есть такое, надежда, что поймут.
Да, у меня бывало такое, что я просто куда-то там садился на машину или не знаю что, или чем-то пользовался, и просто уходил, уезжал куда-нибудь, вот какой-нибудь лес, какую-нибудь чащу, еще куда-то, и вот все, вот иногда даже целый день, лучше всего это вообще Великим постом. Молишься, читаешь, с Богом разговариваешь, вечером приезжаешь, ты чувствуешь, ты весь полный, ты заряженный, ты спокойный, ты умиротворенный. К тебе подходят люди, говорят: папа или там жена, там, батюшка дорогой, ты какой-то, вот что-то такое с тобой. Я говорю: ну что со мной? Вот Господь наполнил меня, берите теперь, нате, вот вам, пожалуйста, пейте.
Значит, сам пример диалога почти невозможен, скажем, в ситуации вне семьи священника.
Почему?
Ну, потому что, как бы это сказать-то покорректнее? Тут опять же, я бы обратился к слушателям. У вас в семье можно сказать своей жене, например, ну, мужчина...
Сейчас, Володя, заострять опять начнет что-то.
Я должен пойти, чтобы наполнить свой колодец. Куда? Во сколько вернешься? С кем ты там будешь наполнять? И я говорю, это все вот возможно только в том случае, если в семье существует атмосфера абсолютного доверия, абсолютного понимания необходимости каких-то вещей. И это наивысшее счастье. Я, в общем, имею право про это говорить, потому что бывают ситуации, когда мне тоже достаточно там позвонить и сказать: мне нужно побродить. И на протяжении всех почти 30 лет нашей совместной жизни этой фразы достаточно для того, чтобы мне не задавали никаких вопросов по поводу того, куда я иду, зачем я иду, потому что нужно побродить. И когда я прихожу, есть хочешь, вот все, собственно.
Чаще всего такие вопросы задаю я матушке. Куда собралась из дому, да? Зачем? Во сколько вернешься? Потому что я дома без нее просто жить не могу. Я дом без нее не мыслю. Она душа нашего дома. И мне ее отпустить, если я дома, отпустить ее из дома, это как душу свою из тела отпустить.
А ей тоже, между прочим, нужно наполнять свой колодец.
Ну, вот, выполнять, да, или там за хлебом за каким-нибудь пойти. Я ей начинаю говорить: слушай, она говорит, вот у меня магазин. Я говорю, так у нас же все есть. Начинаю конючить.
Закажи в интернете.
Да, она говорит, нет, а вот этого нет. Я говорю, да ладно, переживем. Вашка, ну всего 20 минут. Не могу. 12 минут я вытерплю. 20 не смогу.
А вот такой простой способ. А пойдем вместе?
Бывает, если могу.
Бывает.
Да, если я в время чем-то не занимаюсь.
Бывает иногда. Все непросто, тем не менее.
Кстати, даже чаще я ее зову. Говорю, слушай, давай сходим в магазин вместе. Потому что я понимаю, что если я сейчас не скажу, там, в следующее какое-то время или завтра она это одна сделает без меня.
Продолжим наш разговор через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».